Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 17 марта, сейчас 16.05. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем через 10 минут в программе «Против всех». Писатель и философ Михаил Веллер. Прямо сейчас к новостям подробнее. Турция сегодня приостановила беспошлинный ввоз российской пшеницы и кукурузы. На импорт продукции власти страны планируют ввести сбор в 130%. На практике это фактически остановка поставок. Ну, так, во всяком случае, пишет «Коммерсант», ссылаясь на Институт конъюнктуры аграрного рынка и национальной ассоциацию экспортеров сельхозпродукции. Турция – второй после Египта покупатель нашей российской пшеницы. С лета прошлого года страна импортировала 2 миллиона тонн. Теперь вот беспошлинный ввоз приостановлен. Речь идет о сборе в 130% на импорт продукции. Вот что говорит глава Российского зернового союза Аркадий Злачевский. Запись предоставлена агентством ТАСС.
На самом деле никакой пошлины там не вводится. Там действующая пошлина 130%. Они просто перестали выдавать лицензии на беспошлинный ввоз. Приостановили. Посмотрим, как будут развиваться события. Если это системная мера, конечно, это снизит наши объемы поставок. Это второй покупатель после Египта. И это, естественно, отразится на нашем экспорте. Никаких комментариев не было, заявлений никаких Турция не выдавала. Или втихаря. Можно только предположить, скорее всего, в связи с тем, что мы так и не открыли турецкие помидоры в России. Конечно, придется искать какие-то новые рынки сбыта, если эта ситуация затянется.
Аркадий Злачевский, глава Российского зернового союза, теперь Дмитрий Рылько, директор Института конъюнктуры аграрного рынка, он с нами на прямой связи. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
И все-таки вот сейчас господин Злачевский только что говорил о том, что это не то чтобы введение сбора, сбор-то и был, просто нас от этого сбора освобождали. Что для нас означает? Ну вот если правда не продавать туда пшеницу и кукурузу, ну потеряли мы такого покупателя, что будет?
Ну, в этом сезоне, с точки зрения экспорта российских зерновых, я никакой катастрофы не вижу, поскольку, во-первых, что касается пшеницы, то мы в Турцию уже отправили свыше 2 миллионов тонн, и остается отправить, ну, по-разному можно считать, но наша оценка это примерно 1600, может быть 700 тонн, то есть это не смертельно. И эти 600-700 тысяч мы могли бы неким образом пристроить на других рынках. Конечно, не без потерь. Что касается кукурузы, то в этом году Турция вообще не очень много российской кукурузы покупает, поэтому наши экспортеры этого так особо сильно не заметят. Тем более, что в последние недели мы видим, что экспорт российской кукурузы идет уже, так сказать, вниз, потому что, ну, просто таких объемов уже не остается больших. Но если ситуация затянется, перейдет в некую постоянную фазу и перейдет на следующий год, то в этом случае последствия, конечно, для российских экспортеров и для российского сельского хозяйства будут нехорошие, поскольку Турция является действительно одним из двух ключевых партнеров на экспортном рынке зерна.
А чем это объясняется? Действительно это, что называется, ответ за турецкие помидоры?
Вы знаете, я хотел бы еще одну вещь добавить, которая пока не звучит. По крайней мере, я ни от кого ее не слышал. Мне кажется, что это очень важно. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что в этот список товаров, которые лишаются привилегий турецких, попала такая группа, как сырое подсолнечное масло и подсолнечный шрот. Так вот, хочу обратить ваше внимание на то, что потенциальный экономический ущерб для российских производителей вот по линии этих двух товаров, он выше, получается, вот по этому сезону, по текущему сезону, чем потенциальный экономический ущерб от потери экспортных рынков зерновых. То есть вот мы не говорим ничего. Мы очень много говорим о пшенице российской, да, в этой связи. Но забыли о том, что существует еще вот эта большая
группа. Это миллиарды или триллионы рублей? Это сколько?
Нет, ну это, если говорить о долларах, то это сотни миллионов долларов, я бы так сказал. А вы можете спокойно перевести
И последний вопрос, совсем коротко, Дмитрий Николаевич, скажите. Да. Ну вот, хорошо, допустим, ну ничего хорошего в этом нет, но в любом случае, если, к примеру, этот хлеб не появляется на турецком рынке, или это подсолнечное масло, можно ли ожидать, что в наших магазинах хлеб и подсолнечное масло подешевеет?
Нет. Нет. Это, к сожалению, не приведет, к счастью, и, к сожалению, не приведет никаким серьезным движением на российском внутреннем рынке, который живет своей жизнью по ряду причин. Дело в том, что мы имеем дело с ограниченной экспортной площадкой на юге России, которая ориентирована на экспорт, для которой экспортные рынки в последние годы стали гораздо ближе и роднее, чем внутренние отечественные, в силу транспортной логистики. И вот эта задача, и, так сказать, здесь никакой прямой связи, да и косвенной тоже с российским
спасибо.
Внутренним рынком.
Спасибо. Дмитрий Рылько, директор Института конъюнктуры аграрного рынка.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Власти вернутся к вопросу о снижении скорости в центре Москвы. Речь идет про 50 км в час. Сейчас максимально разрешенная скорость 60 км в час. Так, во всяком случае, говорит глава Центра организации дорожного движения Москвы Вадим Юрьев. По его словам, эксперты просчитывают все возможные последствия. Автоэксперт Сергей Смирнов с нами на связи. Сергей Васильевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, а по факту-то вообще, там неужели, правда, кто-то ездит со скоростью 60 км в час? Ну, кроме как по Тверской, к примеру.
Ну, наверное, нет. Просто другое дело, что это как-то необходимо обозначить, да. Хотя я соглашусь, что действительно центральная часть города, это уже и так, по идее, стала совсем уже в большей степени, наверное, пешеходной-велосипедной. Хотя предложение-то не ново, на самом деле, вот моя любимая Швеция с точки зрения дорожной безопасности, там почему-то не боятся ограничивать движение вот в таких центральных частях городов, да, там даже 30 км в час ставят. Ну, то есть все прекрасно понимают, что центральная часть, она в большей степени там культурная, историческая, там люди ходят пешком, музеи, театры и все такое. Другое дело, что объездов-то иногда просто нормальных и нету, ну и приходится нам часто мучиться.
И все-таки, когда бы перед вами поставили такой вопрос, вы бы сказали, до скольки нужно снижать скорость в центре города?
Сложно однозначно ответить, хотя на самом деле, ну, 30, наверное, это слишком мало, хотя в каких-то участках, может быть, и имеет смысл до такой цифры опуститься. Но полагаю, что здесь, наверное, все-таки достаточно 50, это край, как мне кажется.
Ну и тогда стоит все-таки уточнить, возвращаясь к той же Тверской улице, если устраивать ограничения внутри Садового кольца, это должно касаться Тверской улицы и других таких же широких улиц центра?
Нет, безусловно. Здесь нужно подходить здраво, потому как действительно Тверская достаточно широкая, да, улица, и там вполне возможно при условии обеспечения безопасности тех же самых пешеходов, необходимо посмотреть, если там позволяет, опять же, вот безопасность, то почему бы там не оставить существующее ограничение? И в этом нет ничего страшного.
Ну и последний вопрос. И все-таки главная причина введения таких ограничений в рамках центра. Вот нам говорят, что фатально различаются последствия ДТП при скорости 70 км в час или 50 км в час. Но мы же понимаем, что при существующих штрафах ограничение в 50 – это те же 70 км.
Да, к сожалению, существует у нас еще сегодня положение Кодекса административных правонарушений, который карать начинает лишь с превышения 20 км в час, поэтому любое ограничение мы автоматически прибавляем 19 км в час. Это безусловно. Поэтому здесь, наверное, и в этом плане нужно работать, потому что вот эта вилка, которая была изначально, как мне кажется, принята для того, чтобы снизить какую-то напряженность при увеличении штрафов вообще по скоростному режиму, сейчас уже все к этому привыкли, водители, как мне кажется, вот эту вилку нужно убирать. То есть, если у нас ограничение 50, значит, это 50. Если у вас приборы не могут точно определить, значит, уберите эти приборы и камеры автоматической фиксации.
Спасибо, автоэксперт.
Что касается последствий, безусловно, 50 км в час и 70 км в час последствия сильно разнятся и не в лучшую сторону. То есть при скорости 70 км в час последствия бывают неотвратимы.
Спасибо. Автоэксперт Сергей Смирнов.
Говорит Москва.
94,8 FM.
С гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 17 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – писатель и философ Михаил Веллер. Михаил Тисович, здравствуйте.
Я рад вас приветствовать.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал работает. Можно писать через телеграм. Пользователю «Говорит МСК-бот». Напомню, это программа «Против всех», поэтому пишут, звонят только те, кто не согласен. Во время дискуссии о положении русских в Прибалтике на съемках общественно-политического ток-шоу «Право голоса» на телеканале «ТВ-центр» писатель Михаил Веллер швырнул стакан с водой в голову ведущего Бабаяна. Инцидент произошел после выступления правозащитника, который рассказал о притеснении россиян, проживающих в Эстонии и Латвии. Тот назвал политику властей Прибалтики подлостью и расизмом. Эту позицию поддержал ведущий, за что подвергся нападению со стороны Веллера.
Вот за что я вам благодарен. Это за прямоту и отсутствие лицемерия, ибо прямо с этой темы, который, в сущности, явился поводом позвать меня, вы и начали. Второе. Позвольте выразить вам свое глубокое профессиональное восхищение скоростью и четкостью вашей дикции. Это весьма важное профессиональное достоинство радиоведущего. Теперь, что касается стакана. Видите ли, в чем дело? Этот текст принадлежит перу, клавиатуре, мозгу, назовите как угодно, этого самого бывшего эстоноземельца Дмитрия Линтера, и он излагает там свою версию, какова является, к сожалению, лживой, как и к моему глубочайшему прискорбию все русское патриотическое движение в Эстонии. То есть, вы помните этот чудесный фильм «В джазе только девушки»? Здесь подложим, там утянем. То есть, правда подвергается пластической операции, а затем СМИ радостно подхватывают то лицо, которое получилось из Франкенштейна после пластической операции, а именно ложь первая. В это время я говорил ведущему Роману Бабаяну, к которому до этого момента относился очень хорошо, да и часто отношусь хорошо, за исключением этого прискорбного эпизода, говорил о том, что, и повторю еще раз, в 1989 году, более чем за два года до распада Союза, в Эстонии был образован, чаще всего называемый как «Общественный гражданский комитет». Сейчас я не буду углубляться в то, что Эстонский народный фронт, он действовал вот в Советской Эстонии, а Эстонский комитет, он был как бы последователем лондонского правительства и пытался от зарубежных эстонцев финансировать этот комитет. Факт тот, что счетчики этой абсолютно общественной организации гражданского комитета по спискам, которые брали в ЖЭКах из домовых книг, обходили жителей, звонили, здоровались и задавали один вопрос. Скажите, вот вы бы хотели быть гражданином независимой Эстонской Республики? Спрашивали они осенью, зимой 89-го года, зимой, весной 90-го. Если люди говорили, да, я бы хотел, ему говорили спасибо, выдавали вот эту карточку размером, знаете, с кредитку, очень простенькую, напечатанную на картоне, там, с зелеными буквами и прочее, где уже стояла печать какая-то, подпись, номер какой-то, как на проездном, и туда вписывали его фамилию и инициал, после чего делали запись в своей конторской книги и уходили. Если человек говорил, да нет, я не хочу, а как, а с чего, ему говорили, извините, и уходили. Вот начиная с 92-го года, когда Союз распался, и когда Эстония, так же, как остальные бывшие республики, стала независимым государством, по этим карточкам гражданского комитета давали гражданство всем, кто за ним обращался, независимо от знания языка, ценза оседлости, профессии и так далее. Всего карточек было выдано порядка 900 тысяч штук. 800 тысяч штук получили люди, которые имели наследственное право быть гражданами Эстонской Республики. То есть их прямые предки являлись гражданами Эстонской Республики до 40-го года. И около 100 тысяч карточек было дано гражданам, которые приехали после 1940 года в Эстонию, и предков там не имели никаких этого периода, хоть они вчера приехали, вот они в Эстонии прописаны. Вот по ним и давали это гражданство. Потом это, разумеется, перестало, потому что эти карточки через какое-то время, там через год, не помню, полтора, давать перестали. Это была разовая акция, потом был закон о гражданстве, знание языка, категории владения языком и прочее. Но вот то, что это было, это абсолютный факт. Причем таким образом проверялось еще, это был своего рода тест на лояльность, что, мужик, ты по-эстонски не рубишь, ты здесь, в общем, ну, может быть, даже мы считаем тебя оккупантом, но если, в принципе, ты согласен с тем, что Эстония имеет право быть независимой, а еще Советский Союз, если, в принципе, ты хотел бы быть гражданином вот этой независимой Эстонии, вот тебе карточку, потому что мы признаем, что ты, в общем, свой, ты не будешь вообще вносить раскол, ты, в общем, наш, а язык и прочее фигня. Это во вторую очередь. Вторую часть комментария разъяснительную я даю сейчас вам. Всю первую, что давали гражданство, я сказал там. И получил в ответ, вот это давали с карточками всем, ерунда. Не может это быть, я не верю. Это говорит человек...
Это Линтер не верит?
Нет, это мне... Линтер тут вообще ни при чем. То, что он говорил, не имеет никакого отношения вообще и близко к этому. Линтер просто сделал себе пиар. Это все, что он умеет делать. Он умеет делать себе пиар. Все. Больше он в жизни не умеет ничего. Ты человек такой. Это говорил я Бабаян, и Бабаян отвечал мне. После чего я, от совершеннейшей неожиданности, человек, который к Эстонии не имеет отношения, который в это время был еще сопляком, говорит это мне, который прожил в Эстонии 22 года, который работал там журналистом и кем угодно, который по этой карточке получал гражданство, который знает историю, как эти карточки подделывали, как их продавали, и как были скандалы из-за экспертизы и прочее. Он мне будет говорить. После чего я этот стакан, ну еще бросать стакан с водой, стеклянный, толстостенный человеку в голову, это значит стараться его искалечить. Это совершенно невозможно. Я этот стакан, что каждый желающий может посмотреть в интернете, ролик катается, я его сбил со стола вообще, вот так вот, вот как смахнул, только очень резким жестом, и сказал, что не буду больше участвовать в твоей передаче, все.
Но... Голова не пострадала?
Да, ни голова, ни живот, ни то, что посередине, никакого отношения. Но поскольку Линтер, который в свое время, в 2007 году, история с бронзовым солдатом, был посажен под арест по обвинению, внимание, в организации массовых беспорядков. И до суда просидел больше 6 месяцев. И был выпущен под залог. И через полгода только был суд. И судебное разбирательство длилось год. И суд его оправдал. И ему была присуждена компенсация от Эстонской Республики в 11 тысяч евро за этот отсиженный срок в 6,5 месяцев. Я бы хотел, чтобы мне привели пример в Российской Федерации. Осужденный по обвинению в массовых беспорядках был выпущен под залог, а после этого ему дали компенсацию. И после этого этот паразит, который работает в военно-патриотическом обществе, которого в Риге объявляют как помощник министра культуры, говорит, что Эстония – подлое фашистское государство. Значит, пускай он в Туркмении это скажет.
Значит, политика властей Прибалтики не может быть характеризована как подлость и расизм по отношению к русским.
Я слов Линтера в гробу не видал и не имел в виду вообще. Я говорил об истории о гражданстве по белым карточкам ведущему, и ведущий мне ответил, что этого не может быть. Весь остальной разговор, который проходил на этой встрече,
не
имеет никакого отношения к этому прискорбному инциденту.
Хорошо, мы уже не про разговор, но в принципе Линтер говорит, что политика власти и Прибалтики может быть охарактеризована вот этими словами подлость и расизм. Такого нет по отношению к русским, с вашей точки зрения.
Что вы называете подлостью и расизмом? Определитесь, пожалуйста, со значением слов. Я могу назвать расизмом, когда русских резали и вышибали из Чечни. Я могу назвать подлостью, когда в Туркменистане, Таджикистане, Узбекистане русских оттуда сбежала половина и более, причем бежали, бросая квартиры, причем это они делали промышленность и науку этих республик и уезжали оттуда, в чем были. Вот это вот является преступной политикой. Вот когда установки залпового огня сносили город Грозный по кварталам, вот это была подлая преступная политика. Я написал в посте пару дней назад, что Прибалтика, в общем, очень мала, и очень малочисленно, экономически очень малозначимо, и политически тоже. И поскольку мы не можем нашим гражданам позволить ненавидеть казнокрадов, которые ими рулят, то им велят ненавидеть тех, кто ближе. Это элементарная канализация социального недовольства. Ничего больше.
Что 92-й спрашивает, а разве в Эстонии не случаются марши ветеранов Ваффен-СС?
Совершенно
чуть
верно.
Чуть ли не сегодня или завтра, кстати.
То ли сегодня, то ли вчера, то ли позавчера. Здесь я не знаю ни одной...
16 марта, то есть вчера.
Да, я не знаю ни одной объективной книги, статьи, истории по тому, чем была Прибалтика в течение, скажем так, тысячу лет Эстонии-Латвии. И потому что были периоды, и вообще туземные, там, если взять, ну, грубо, 5, 6, 7 века нашей эры. Потом был период датский, был период шведский, был период немецкий, был период русский и так далее. И надо сказать, что вся прибалтийская архитектура – это германская архитектура. Практически все основы прибалтийской культуры – это германские основы. Рига – это немецкий город. Если брать Таллин, что называется датский город, он же, понимаете, датский холм и так далее, это в основном все тоже немецкая архитектура. Но только путем абсолютной натурализации под властью немцев эстонец мог выйти в люди. И только после того, как во времена Петра и позднее Екатерины Прибалтика вошла в состав Российской империи, дали дышать, позволили открывать школы на национальном языке. И появилась национальная литература уже в XIX веке. Просветителями в основном были немцы, местные, которые обрусели. И то, что в Эстонии появилась своя интеллигенция, своя светская культура и прочее, это заслуга, скажем так, российских послаблений. И когда в 18 году Прибалтика, то есть Латвия, Литва, Эстония, стала независимой, свои разборки, европейские договоренности, положение Российской империи после революции, развала и так далее, то, сейчас об этом не принято писать, прежде всего по всей Латвии, но также по Эстонии, шли немецкие погромы. Потому что сам вот богатые хозяева мыс все больше были немцы. И вот немцы кулаков, мироедов, крепко стоявших, резали, жгли, грабили и изгоняли. Это было. Не скажу, что это было поголовно, но это было. Ненавидели немцев эстонцы в 18 году. Смена режима произошла в 40-м году. После 40-го года стали в основном ненавидеть нас. А по принципу «враг моего врага, мой друг» стали союзниками немцев, когда они пришли. И сейчас, если вы спросите лично меня, я категорически осуждаю любые марши, любых СС. Об этом не может быть разговора. О том, что СС – преступная организация, дискуссии нет. Но если вы хотите включить понимание, это не любовь к фашизму. Это несчастная попытка маленького, тысячу лет давимого народа продемонстрировать хоть какую-то свою силу в борьбе за независимость. Эта демонстрация скверновато выглядит и дурновато пахнет. Но причины этой демонстрации надо же понимать.
Да, но я должен уточнить, во-первых, 16 марта в Риге было шествие бывших участников Латышского легиона Ваффен-СС.
Да, я знаю.
Но Сергей Лавров-то сказал, что это позор не только для конкретно взятой страны, для всей Европы и для НАТО. И эти марши все равно продолжаются.
А здесь вот я немного не понимаю, Россия может внести протест в ООН, в Страсбургский суд, куда угодно, потому что, конечно, на это Запад смотрит сквозь пальцы, понимая, что это примерно означает, сочувствуя тому, что они там в свое время были аннексированы Советским Союзом и прочее, я считаю, что быть этого, разумеется, не должно. Я считаю, что если бы Россия относилась к этому всерьез, то есть способы это все на корню задавить, потому что нацизм на Нюрнбергском процессе был однозначно осужден, и никто его не реабилитировал. Но делать из этого вывод, что это фашистское государство, это то же самое, что и существование НКВД в Советском Союзе, делать вывод, что Россия государство палачей. Понимаете?
Писатель, философ Михаил Веллер, это программа «Против всех». Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва», 17 марта. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, писатель и философ Михаил Веллер. До этого мы говорили о том, что происходит в Эстонии, то, что происходило в Эстонии, то, о том, что происходило на съемках ток-шоу «Право голоса» на телеканале ТВ-центр. Очень многие люди пытаются вам возражать, и вот как. Почему вы, во-первых, слепы и не видите там фашистов, спрашивает Капитон?
Я думаю, Капитон не знает, что такое фашизм. Я думаю, что он не знает, чем отличается итальянский фашизм от германского национал-социализма и чем они оба отличаются от идеологии ИГИЛ. Я думаю, что он даже в Википедии не открывал статью на слово «фашизм». Я думаю, он полагает, что фашисты есть везде, где есть люди, которые нам не нравятся. То есть, это глупость, на которую невозможно отвечать. Фашизм – это совсем иное. А именно, фашизм – это однопартийная система в тоталитарном государстве с абсолютным силовым подавлением инакомыслия, с единомыслием во всем, с господствующей государственной идеологией и с директивой решать все спорные как внутренние, так и внешнеполитические вопросы силовым путем. А теперь расскажите, по какому пункту Эстония попадает под этот фашизм? И второй вопрос. Будьте любезны, назовите мне государства: Францию, Италию, Америку, Англию, Россию, где вы получите гражданство, не уча язык, и заявляя: в гробу я видал этот язык. Ну, попробуйте.
Тогда дальше еще. Помните, вы говорили о том, что... А потом, после войны, так или иначе, возникло плохое отношение уже к русским в Прибалтике, потому что они пришли. Так вот, Стратус пишет, а сейчас весь просвещенный мир такие выводы делает о русских. Россия, получается, априори виновата во всем, и доверять ей не надо.
Если человек, группа, страна отвергают свою вину любую и во всем, то в ответ они получат обвинение во всем. Нужно, понимаете ли, отрицать, когда на тебя лгут, и признавать, когда речь идет о правде. Россия же отрицает огульно все, а именно: мы всегда правы, мы всегда хорошие, мы не нарушаем никакие договора, мы никогда никого не обижаем, нас не любят сволочи все, а если мы расширялись, то это все хотели присоединиться к нам. А если где-то было огнем и мечом, то это случайность или неправильные люди, или они не понимали своего блага и так далее, и так далее. Но будьте любезны, сходите посмотреть, в каком состоянии память памятник Ермолову в Чечне, если вы его начнете, то есть найдете.
Тогда дальше. Вы говорили до этого, достаточно четко характеризуя сталинское время, да?
Я не говорил ничего. Сталинское время сейчас сказали вы. Я не понял, о чем речь. Простите, я не понял переход вашей мысли.
Сейчас я... Просто вы говорили о том, что тогда все было плохо. Ну, с точки зрения того, как работало государство.
Вы о чем? Я не понимаю, о чем
НКВД...
Вы.
692-й пишет. НКВД было большим. А что, палачами были и разведчики, и те, кто в ЗАГСах работали? Вот о чем.
Одна секундочка. Вот я и сказал, что делать вывод по маршам этих старпёров из легиона СС, вывод о том, что это фашистское государство, это то же самое, что по работе НКВД делать вывод о том, что Советский Союз был государством палачей. Я считаю, что неверно и то, и другое. Это вы считаете что? Что в той же Прибалтике все врачи, шофера, учителя, работяги, которые дороги строят, они все фашисты. Ну, бредить-то перестаньте.
210-й пишет, ну вот смотрите, в Латвии 90... Это его цифра, 90% людей говорят по-русски. Зачем им учить язык тех, кого они ненавидят? Правда, это утверждение, кстати.
Так вот, меня всегда очень огорчало, когда я приехал в 79-м году в Эстонию. И только потому, что в Эстонии, где русских не сильно-то любили в глубине души, могла выйти на русском языке моя книга, которая не могла выйти больше нигде в пределах Советского Союза. Кстати, об Эстонии, о русской культуре и так далее. Что он там спрашивает, зачем язык учить? Так вот, маленькому народу и большому народу очень трудно понимать друг друга. Русские в Эстонии при советской власти не понимали и не хотели понимать унижения, приниженного положения, задавленности культурной, политической, исторической эстонского народа. Когда Эстония стала независимой, то сплошь и рядом эстонцы не хотят понимать унижения, которые испытывают русские, ощущая себя представителями более мощной, более сильной, богатой древней культуры, чем эстонская, и И вот они вдруг оказываются не главными, их язык оказывается не главный. Это действительно морально тяжело. Но вот чего я не понимаю. Россия огромна, и богатство ее неисчерпаемы. Какого черта сидеть в Эстонии, когда в России столько места? А если в России чиновники сволочь на сволочи, а хороший человек, чиновник – это приятное, счастливое исключение, то, может быть, надо разбираться со своими чиновниками на своей исторической родине, а не пытаться переделать все за рубежами России. Мне непонятно, зачем на это тратить жизнь.
Тогда давайте про нашу страну. В Государственной Думе здесь предложили давать гражданство тем, кто родился на территории стран, которые входили в состав Советского Союза или Российской империи. Ну, то есть, право земли. Как к этому вы относитесь?
Я недопонял, а что, раньше разве этого не было? Ведь Россия объявила себя правопреемницей Советского Союза, и сейчас любой человек, который родился на территории Советского Союза, насколько я знаю, и до этого закона, еще пока не принятого, имеет право на российское гражданство, правда, не знаю, при каких условиях и что он должен при этом предъявить. Но то, что я думаю, что сейчас вот это вот резкое упрощение всех вызвано теми же причинами, по каковым причинам ребята, которые пытались двигать Хиллари в президенты, собирались дать гражданство максимальному числу нелегальных мигрантов-латиносов, понятно, что они бы голосовали за кандидата в президенты Клинтон. Точно так же, если нашим гастарбайтерам, легалам и нелегалам, узбекам, таджикам, молдаванам, кому угодно, дать российское гражданство, то за кого они будут голосовать? Я лично думаю, что они будут голосовать за партию «Единая Россия» и президента Путина в 2018 году. Иная точка зрения мне была бы странной. Я подозреваю, что этот мотив сильно присутствует.
То это не помощь тем же русским, которые живут на территории прибалтийских стран?
По закону, насколько я знаю, о земляках, как это называется, любой русский из прибалтийской страны в любой миг может пойти в российское консульство, написать заявление о том, что он хочет вступить в российское гражданство, и вступить в него явочным порядком без всяких препятствий. Русские без гражданства на территории Прибалтики.
Но жить-то они будут на территории Прибалтики.
Одна секундочка, это люди, которые не хотят получать российское гражданство. И мы имеем противоестественную ситуацию, в мире таких ситуаций больше нету, когда могучее государство, Российская Федерация, плюя на собственное гражданство, с возмущением заявляет, почему вы не даете нашим людям вашего гражданства, а нашего гражданства им не надо. Чего стоит российское гражданство? Вы много знаете людей, которые отказывались от американского? Есть такие люди. Их можно пересчитать по пальцам.
И все-таки сильная страна, пишет 674-й, должна вести себя так, как ей нужно. Она должна плевать на мнение остальных, и вот тогда у каждого гражданина этой страны будет счастье.
О! В студенческие времена был у нас спор, который закончился сентенцией. Если ты будешь плевать на всех, хватит ли у тебя слюны? Но если все плюнут на тебя, учись плавать.
Тогда о том, что у нас происходит. В Минстрое сегодня опровергли информацию о намерении сносить хрущевки в регионах. Этот вопрос, нам сказали, не обсуждается. В Москве, как мы знаем, собираются снести практически все хрущевки и даже те дома, которые только похожи на хрущевки.
То есть в Москве все-таки собираются, а в провинции нигде не собираются.
Ну да, потому что у Москвы есть деньги, а в провинции нет.
Я думаю, что это еще один способ элементарно красть деньги. На то, чтобы сносить, нужны бюджетные деньги. Самая меньшая половина, а может быть 80%, вспомните историю с Олимпиадой, будет украдена. На то, чтобы строить, нужны деньги. От 50% и выше будет украдено. И так далее, и так далее. И сейчас, когда денег мало, когда мы переживаем трудный период, естественный вопрос, почему этого не делали в 2007, 2008, 2009, когда все было иначе? Почему сейчас это безумное замостить все плиткой? Это безумное менять облицовку гранитной полированной плиткой, облицовывать подземные, вы понимаете, переходы? Это кража денег по принципу «корабль тонет, хватай, что можно».
Корабль тонет?
Да. Это игра на понижение. Больше я ничем не могу объяснить подготовленную продажу байкальской воды Китаю. Вот когда Менделеев сказал, что топить нефтью все равно, что топить ассигнациями, когда Сталин сказал, торговать ресурсами – это торговать родиной, то не то чтобы вовсе я не являюсь поклонником методов товарища Сталина, но то, что масса народа желает его оживления на какое-то время, чтобы он перестрелял всех обер-воров, да, вот поэтому и желает, чтобы Сталин побыл немного, потому что каждый полагает, я-то мелочь пузатая, сирота казанская, промеж копыт проскочу, ну, простого народа несколько процентов расстреляют, это вряд ли, но вот их, обер-воров, к стенке поставят всех, вот тут-то мы и порадуемся. Вот с этой точки зрения и снос хрущевок.
Ну, Виталий пишет, ну, а что такого плохого-то, эти действительно бараки, и много лет их снесут, наконец, построят нормальные дома.
Во-первых, речь идет сейчас о совсем даже не о бараках. Во-вторых, по стране масса людей живет в несравненно худших жилищных условиях. В-третьих, положение с медициной чудовищное. Положение с образованием чудовищное. А медицина и образование – это основа существования народа и страны. Это означает, будет завтра народ и страна, или будут больные идиоты. Вот на это деньги нужны в первую очередь. А они думают, что еще перестроить. Им что, шлея под хвост попала? Склизму со скипидаром подставили? Только бы воровать деньги. Вот на то, чтобы на Олимпиаде 50 ярдов, пожалуйста, возьмите вы этот стадион несчастный на Крестовском острове в Петербурге. Сколько украдено денег, и только после этого оказывается, что там нельзя играть в футбол. Вопрос, где деньги? Кто подписывал? Кто будет сидеть? Ответ – никто не будет сидеть. В крайнем случае, стрелочника найдут. Я повторяю, это возможно при одном мировоззрении, что все равно стране пропадать. Рви с этой овцы шерсти сколько можно. Это преступное
просто
мировоззрение.
Просто вы так говорите про Байкальскую воду, как если бы это было уже каким-то реальным решением. Я смотрю, последние сообщения – это всего лишь предложения каких-то китайских ученых.
Конечно. Длина трубопровода 1720 километров, диаметр труб 140 миллиметров, объемы забора воды и так далее, и так далее. Эти за деньги продадут кости своей бабушке, я вас уверяю.
7373948, я попрошу вас надеть наушники. Если вы не согласны и готовы спорить с Михаилом Веллером, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Прошу. Юрий, Виктор, Москва. Вот у меня вопрос к гостю. Я, конечно, понимаю, вот он там все говорит, эти там воры, эти жулики, но так это же люди с этого же народа, понимаете?
Да.
Они же не какие-то там американцы, которые
да.
приехали сюда воровать.
Да.
Тогда вы что предлагаете, уничтожить всех людей? Я просто не знаю. Но вот такие вот популисты, которые говорят, что все плохо, значит, эти воруют, те воруют... Пятое, десятое, ну так вы, я не знаю, выйдите, проголосуйте за другого президента. Раз
где,
вы так
где взять другой народ, я так понимаю,
да.
Прошу.
Да. Во-первых, у нас проблемы со словом «популизм», потому что сейчас человек не знал, что он использует формулировки западных либералов, где популизм – это означает, если человек говорит правду, каковую правду считает весь народ, то это означает, что он популист, что он занимается политическими спекуляциями, чтобы сделать на этом карьеру. Так что не надо мне популизма, я не делаю политическую карьеру и так далее. Второе. Совершенно верно, это не из Америки, это свои собственные. Третье. Перестрелять всех народ. Зачем? Они его и так вымаривают. Четвертое. Система политическая, которая сложилась, является для страны губительной. Система эта начинала складываться с середины 80-х годов, когда верхушка номенклатуры и еще ряд людей решили приватизировать все, что есть в стране. Вся эта гайдаровская приватизация и прочее, все это, конечно, абсолютно преступная история. В результате необходима, конечно же, смена экономического режима, для чего необходима, скажем так, реформа политической структуры.
Все опять того... отобрать и поделить?
Зачем вы утрируете? Вы же умный человек, по крайней мере, вы таковым кажетесь. Это то же самое. Что же, всех расстрелять? То есть, если наверху воруют миллиарды, вы что, предлагаете всех расстрелять? Нет. Я предлагаю защищать интересы всех. Защищать интересы 99% против интересов 1%, который обкрадывает остальные 99%.
692-й спрашивает, то есть, когда вы говорите, что деньги на Олимпиаду украдены, а так ведь и построено много.
Замечательно. Вы это можете написать в президентскую администрацию. Действительно, ну, 50 миллиардов долларов использовали, ну, на 10 миллиардов долларов построили. Совершенно верно. Я совершенно одобряю то, что построено на 10 миллиардов долларов. Я не одобряю то, что 40 украдено. Вот ведь какая история. А если человек не понимает, что это украдено у него, может, он как сыр в масле катается, может быть, он получает медицинское обслуживание по хай-классу, может, еще что-нибудь, сидит обворованный и не понимает, что его обворовали. Это прекрасно.
Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей, Москва. Вы знаете, мне мои глаза говорят... Нет, я согласен с вашим гостем наполовину. Наполовину так, значит, скажу. Мои глаза мне говорят о том, что наше население, которое приезжает, допустим, из регионов в Москву, здоровые, взрослые, сильные мужчины, почему-то выбирают себе профессию, например, низкооплачиваемого какого-нибудь охранника на шлагбауме. Я не вижу в них стремления учиться, развиваться и добиваться какого-то результата. Вот как с этим быть?
Да вот я бы хотел, уже вы отключили нас от нашего слушателя. У меня был бы встречный вопрос, а кем они могут устроиться?
Они могли бы строить, они могли бы работать.
Нет, они не могли бы строить, потому что строят таджики с узбеками, которые живут в скотских условиях, по 4 в комнате, по 12 в малогабаритной квартире, один, вы понимаете, унитаз на всех, питаются черт знает чем, и если они посылают что-то в свои страны, которые после развала Союза впали в средневековый нищенский феодализм, то в России на эти деньги прожить невозможно. Если он пойдет на стройку, ему нужно где-то жить и хоть чем-то питаться, а он может мужик, он может быть еще и курит, он может еще в субботу хочет стакан водки выпить, не говорите, что это преступление. Вот то, что у него останется, семье прокормиться у него дома не хватит, понимаете? А когда он сидит охранником, вы что думаете, он получает меньше, чем узбек на стройке? Он больше получает, дорогие мои. Это у нас такая, понимаете ли, калькуляция рабочей силы, что те, кто сидят сплошь и рядом, получают больше, чем те, кто вкалывает. Вы поинтересуетесь...
Но тогда бы там тоже таджики сидели.
Одна секундочка. А вот там нужно, чтобы немножко побольше ответственности, и можно было рассчитывать. Понимаете, у нас секьюрити получает гораздо больше, чем получает врач. Причем не тот секьюрити, который показывают в голливудском фильме, а тот, который одевает костюм, у которого, может быть, даже есть лицензия на ствол, но который ведь ничего не умеет.
134-21-35. По большинству вопросов вы на стороне Михаила Веллера. 134-21-36. Вы говорите, что с ним не согласны по большинству вопросов. 134-21-36. Голосование уже идет. Продолжаем принимать звонки тех, кто не согласен и спорит в прямом эфире. Слушаем вас.
Добрый день, Виктор Михайлович беспокоит. Вы знаете, я не согласен с Веллером в одном вопросе в относительно этих прибалтийских стран. То действительно нельзя допускать демонстрации эсэсовцев там. А во всем остальном он абсолютно прав.
Действительно,
если
нельзя.
Я не ошибаюсь, я сказал, что лично я категорически осуждаю какие бы то ни было демонстрации СС в любом контексте. Так что здесь нам не о чем спорить.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте, у нас одна минута осталась, слушаем.
Добрый день, Сергей Алексеевич. Короткий вопрос. Вот вы говорите, в принципе, что надо менять систему. Вот крупными мазками буквально. С чего бы вы начали? Как вы хотите поменять систему? Ну вот, как вы представляете?
20 секунд, Михаил Веллер, прошу вас.
За 20 секунд могу сказать, что когда будут выборы, программа Алексея Навального мне представляется наиболее цельной и эффективной. Более сейчас к этому добавить не могу.
Михаил Веллер сегодня был в программе «Против всех», и вот результаты голосования 92% поддерживают Михаила Веллера, 8% с ним не согласны. Нет, вот остановил, получилось 91,9. Михаил Веллер, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо за процент. Спасибо всем.